мы будем таким образом поступать, если ничего не изменится. Вроде бы там разные планы были в отношении ответов на вопросы. Кто-то говорил, что будет кто-то другой зачитывать эти вопросы на русском, но я не вижу никого рядом. Поэтому, наверное, я буду зачитывать по-русски, и потом будем отвечать. Первый вопрос такой. Какие вопросы вы задаете человеку при душепопечении, чтобы определить, верующий ли он человек?
Answer that particular question, you, it's important that you go right after the gospel itself, first of all.
А для того, чтобы ответить на этот вопрос, очень важно в первую очередь обратиться к самому Евангелию.
And so I'm going to be asking him how well that counselee understands the gospel, like what was the purpose of Christ's death.
Поэтому я задаю вопросы, направленные на то, чтобы узнать, насколько хорошо консультируемый понимает Евангелие. Ну, например, для чего нужно было умирать Христу?
And I would be asking him whether or not if he were to die tonight, he knew for sure he'd go to heaven.
А я задаю такой вопрос: если бы вы сегодня умерли, уверены ли вы, что вы попали бы на небеса?
Because that tells me whether or not he thinks that he's a Christian, whether he is a Christian or not.
Ответ на этот вопрос позволяет мне узнать, считает ли сам человек себя верующим или нет.
And the follow-up question is, if he were to die tonight, does he know, or and God were to say to him, why should I let you into my heaven? What would you say to God?
Вслед за этим будет еще один вопрос. Если человек отвечает, что да, он думает, что он попал бы на небо, тогда я спрашиваю его, ну а если бы Бог спросил вас, почему я должен впустить тебя на небо, то что бы вы сказали?
And of course there are a lot of people who know the, in a sense, pat answers to those particular questions.
И, конечно, многие люди знают готовые ответы на эти вопросы, стандартные ответы.
And so, if this person is knowledgeable about Christianity and knows how to answer questions like that, I ask a little bit further questions.
Если человек знает о христианстве и может ответить на эти вопросы, то я могу задавать ему другие дополнительные.
For example, a question that they do not expect is, why did Jesus really have to come and die? Why didn't God just forgive that person from heaven? And why did he have to go to all the trouble of Jesus coming and dying?
Например, один из таких вопросов может быть, почему же Христу все-таки нужно было умереть? Почему Господь просто не простил человека просто так? Почему бы ему не взять и не объявить ему о прощении без смерти Христа?
So the first question that we ask had to do with whether or not that person thinks that they're a Christian. And the second question we ask has to do with what their faith is resting in, what it truly rests in.
Первый вопрос касался того, считает ли человек сам себя христианином, а второй вопрос проверяет основания его веры, почему, на что он уповает, чтобы попасть на небеса.
And the third question that we ask them has, we're trying to find out whether or not that person understands the importance of God's holiness having been satisfied by the death of Jesus Christ.
Третий вопрос направлен на то, чтобы выяснить, понимает ли человек, насколько важна была смерть Иисуса Христа для того, чтобы удовлетворить требования Божьей святости.
People who are very self-deserving in terms of their own thoughts actually will give some sort of an answer to that third question that will evidence the fact that they don't understand that Jesus had to die because God was absolutely holy.
Люди, которые уповают на свои собственные заслуги, считают себя достаточно неплохими, достойными людьми, чтобы войти на небеса, они будут отвечать на этот третий вопрос так, что это покажет мне, что они не понимают, насколько Бог свят и насколько высоки требования Его святости. Так что ничто другое, кроме смерти Его Сына Иисуса Христа, не могло бы их удовлетворить.
Ultimately, it was really the very wrath of God that killed Jesus.
А в конечном итоге, ведь именно гнев Божий убил Иисуса Христа.
And it was our sin that brought out that wrath.
И этот гнев был излит за наш грех.
So I'm going to be probing their understanding of the gospel and what they think about the gospel just to see if they have the right idea about what the gospel is. Now, whether or not they've trusted that in their own heart, it will be hard to evidence.
Итак, я задаю вопросы, чтобы пытаться увидеть, насколько человек хорошо понимает Евангелие. В то же самое время сказать, насколько он доверяется этому Евангелию в своем сердце, не так легко.
Of course, their attitudes and their speech and their behavior will betray how much they really believe in the gospel.
Конечно, отношение человека, его речь, то, как он себя ведет, это все будет показывать его отношение к Евангелию.
And this is one of the reasons why John MacArthur, back in the 1980s, wrote the book The Gospel According to Jesus.
По этой причине как раз Джон МакАртур в 80-е еще годы написал книгу «Евангелие от Иисуса».
Because there were a lot of people who professed to be Christians who didn't live like Christians, and yet they believed that they were going to heaven.
Потому что очень многие люди исповедовали веру во Христа, называли себя христианами, однако же не жили по учению Христа.
And so we want to make sure, as best as possible from a human perspective, whether or not that person is genuinely a believer.
Мы хотим узнать, насколько возможно это с человеческой точки зрения, действительно человек верующий или нет.
So we start by evaluating their understanding of the gospel, and then we move to evaluating the evidences that are in their life for the gospel being present.
Итак, мы начинаем с того, понимает ли человек Евангелие, затем переходим к следующим вопросам, которые выясняют, есть ли признаки того, что Евангелие действует в жизни человека.
And if they continue to persist in sin, then they're acting like an unbeliever, so we end up treating them like an unbeliever.
И если человек продолжает жить в грехе, не оставляет грех, то он тем самым ведет себя как неверующий, и в конечном итоге мы придем к тому, что будем и относиться к нему как к неверующему. Как не привить подопечному ложную уверенность в спасении?
I want you to understand that this is the first time that I've heard these questions.
Я хотел бы, чтобы вы с самого начала знали, что я слышу эти вопросы сейчас впервые. То есть я не готовился к тому, чтобы отвечать на них.
So I have not prepared any answers for these.
Я не подготовил заранее никаких ответов.
That's right, it's going to be a cold day. A false hope of the gospel. I think that we can mislead people by human ideas and human suggestions I'm not saying it well. Hold on, let me think about it for a moment.
Сейчас мы проверим, как профессор Джон Стрит, как он сможет ответить на вопросы сходу. Вот он пришел к нам на экзамен, мы задаем ему вопросы по душе попечения, и сейчас мы определим, как он готов, хорошо ли он разбирается в этой сфере, и поставим ему оценку. Согласны?
Now, what did you just tell him? Yeah. Yeah. That's right. I think a false hope is that a lot of this happens in our heart as counselors.
Я думаю, что ложная надежда в спасении очень часто бывает связана с тем, как ведем себя мы, душепечители.
Let me give you an example of that.
Я приведу пример.
Because there can be, for example, parents who desire greatly that their children come to saving knowledge of faith in Jesus Christ.
Может быть, что родители очень хотят видеть своих детей спасенными.
And when they, over the years, don't evidence or see any kind of evidence of faith in their life, then they begin to compromise their view of the gospel in order to make sure that their children make some kind of superficial commitment.
И если в жизни детей не видно какой-то радикальной перемены, явных свидетельств христианства, то родители начинают приспосабливать свои стандарты, понижать свои стандарты для того, чтобы все-таки включить своих детей в число спасенных, в своих собственных надеждах. Они пытаются выудить из ребенка какое-нибудь поверхностное исповедание веры.
They want their children to be Christians so bad But that desire now has become an idolatrous desire in their heart.
Они так сильно хотят, чтобы их дети были спасенными, что это желание само по себе уже превращается чуть ли не в идол для них.
So they may force their children to pray a false prayer.
Поэтому они могут подтолкнуть ребенка к тому, чтобы тот произнес молитву, хотя он и не прилагает к этой молитве сердца.
Or they may point out some good behavior in the children and say, well, look at that good behavior. They must be a Christian because they evidence that good behavior.
Или родители могут посмотреть на поведение ребенка, какие-то хорошие признаки, хорошее поведение, и сказать, ну, наверное, ребенок мой спасенный, потому что, смотри, он как хорошо поступил, правильно же поступил.
And we as counselors can do the same thing. We can so desire our counselees to respond in the right way.
И мы, как душепопечители, можем вести себя подобно этим не очень мудрым родителям. Мы так хотим добиться от попекаемого человека правильной реакции, правильного ответа.
That we make the gospel very, very easy for them.
Что мы делаем Евангелие чересчур простым, упрощенным для них.
We water it down to the point that it's really not the true gospel at all.
Мы разбавляем его водой до тех пор, пока от Евангелия уже почти ничего не остается.
There are a lot of people who stumble over the gospel because they realize it is a complete, absolute denial of self and clinging to Christ.
Многие люди притыкаются о Евангелии, потому что они осознают, что это означает полное отрицание себя и полную надежду только на Христа, полное доверие себя Христу.
And Jesus even warns about this.
И Иисус даже предупреждал об этом.
He says that if any man's going to come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me.
Он говорил, кто хочет идти за мною, тот отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною.
And there are a lot of people who are not willing to deny self.
И многие люди не готовы отвергнуть себя.
They want to add Jesus to their life.
Они хотят добавить Иисуса к своей жизни.
But they want to keep their old life as well.
Но старую жизнь тоже вместе с этим сохранить.
And so we may actually, as counselors, give them a false hope by, well, if that desire to add Jesus to your life is a legitimate desire, then you... Then Jesus, God will accept that. But there is no denial of self.
И мы, как душепопечители, хотим помочь такому человеку. Мы говорим, что если вот твое желание быть с Иисусом, желание добавить Иисуса к своей жизни, это истинное желание, то Господь, конечно, не отвергнет его, все будет хорошо. При этом в жизни человека нет признаков отвержения себя.
And in this way we can easily give people a false hope.
И вот таким образом мы можем дать человеку ложную уверенность.
And it's vitally important that we don't do that, that we keep the gospel as pure as possible when we're presenting it to people.
И очень важно этого избегать. Нужно как можно более ясно и четко проповедовать Евангелие, когда мы беседуем с людьми.
We must never dilute it and we must never make it easy.
Мы не должны его разбавлять водой, не должны упрощать его.
So there are some examples how we can actually give false hope.
Можно привести разные примеры, каким образом мы даем человеку ложную надежду.
And a lot of that goes back to the pastor's heart himself and what he really wants. Do I want to glorify God more than anything else, or do I want to see my counselee respond favorably to my counsel?
И многие из этих примеров будут связаны с пожеланиями самого пастора, с его приоритетами. Хочет ли он в первую очередь прославить Бога в своем душепопечении, или же он хочет добиться позитивной реакции от попекаемого, не быть отвергнутым попекаемым человеком и, соответственно, упростить для него этот процесс? Что вы сказали бы человеку, который каждую новую беседу с душепопечителем начинает со слов сомнения в своем спасении?
This actually is quite common in pastoral counseling.
Это очень часто случается в пасторском душепопечении.
And It's very important for a person who is the counselor to really get to know your counselee well.
И для пастора очень важно постараться познакомиться с консультируемым человеком как можно ближе.
The doubts about a person's salvation may go back to an genuine reality. They are not really saved.
Сомнения в спасении могут быть вполне объективными, то есть человек действительно может быть не спасенным.
But the doubts about their salvation could also go back to the fact that they are genuinely a believer, but they have unconfessed sin in their life, and the guilt from that unconfessed sin introduced all kinds of doubt into their life.
И сомнения в спасении могут быть вызваны также тем, что человек живет с грехом, неисповеданным грехом, и из-за того, что он пребывает в грехе, это приводит его к сомнениям.
And then the third area is that this person may be very weak in the faith.
И третья причина может заключаться в том, что этот человек просто слаб в вере.
In other words, they do not know their Bible well.
То есть он плохо знает Библию.
And the more you disciple them, and more that you teach them the Word of God, the more and more those doubts are removed.
И чем больше наставляешь его, чем больше преподаешь истину Слова Божьего, тем больше эти сомнения рассеиваются.
The person who has unconfessed sin in their life has good reason to doubt their salvation.
Если у человека неисповеданный грех, то у него хорошие основания сомневаться в спасении.
But the person who's genuinely weak in their faith, in other words, they don't have a good knowledge of the Word of God, then they need to be strengthened up in the truth of the Word of God.
Если же человек просто слаб в вере, то ему не хватает познания Евангелия, познания библейской истины. Его нужно просто укреплять Словом Божьим.
So it depends on what's really going on in your counselee's life. You've got to get to know them well to be able to answer those questions, what is happening in their thinking.
И чтобы узнать, что же все-таки происходит в мышлении человека, почему у него сомнения, нужно хорошо знать его лично, то есть с ним познакомиться, познакомиться с его жизнью. Следующий вопрос. Какие, на ваш взгляд, самые распространенные ошибки случаются в процессе душепопечения и как их избежать?
You know that part of my responsibility back at the Master's College and Seminary is to train young pastors.
Я, как вы знаете, преподаю в колледже и в семинарии Masters, и я занимаюсь обучением и воспитанием пасторов,
so I'm,
молодых пасторов, да, начинающих пасторов.
So I'm always working with new pastors who are learning how to do counseling.
Поэтому всегда я работаю с молодыми пасторами, которые еще только учатся тому, как заниматься душепечением.
And, there are some very common mistakes that they make.
И действительно можно заметить, что они допускают некоторые общие для всех распространенные ошибки.
Probably the most common mistake is that they don't listen to people.
Одна из самых частых ошибок заключается в том, что они не слушают человека.
They assume they know, after receiving just a little bit of information, what the problem is in people's lives.
Получив немножечко информации, они предполагают, что они уже понимают, что происходит в жизни этого человека.
But they really don't know because they're not asked significant questions or the right kind of questions in order to draw those issues out.
Однако на самом деле они не разобрались в сути, потому что они не задавали важных, значимых, глубоких вопросов. Они недостаточно узнали о том, что происходит с человеком.
For example, I have a good friend back in the States who's an associate pastor of in a very large church.
Например, в Соединенных Штатах у меня есть один хороший друг, он является одним из пасторей в большой церкви.
And the senior pastor of his church asked him if he would sit in on a counseling case where this couple was having marital problems.
И старший пастор в их церкви пригласил его присутствовать на душепечительских встречах с одной семейной парой, у которых проблемы в браке.
And the senior pastor of the church is a well-known man and knows his Bible well and is a wonderful teacher and a preacher.
Старший пастор, очень известный проповедник, очень хороший христианин, пастор с большим опытом, который очень хорошо знает Библию.
But my friend said in that particular counseling session, this couple began to share what was going on in their marriage.
И мой друг поведал мне, что вот в данном случае, когда шло душепечение вот с этой конкретной парой, они начали рассказывать о проблемах в своем браке.
And after a senior pastor asked this couple a couple of questions, then he told them to open their Bible to Ephesians chapter 5.
И задав этой паре несколько вопросов, пастор попросил этих людей открыть Ефесянам 5 главу.
And he proceeded to preach to them the text on Ephesians 5 verses 22 through 33.
И он начал проповедовать им фактически из Ефесянам 5 главы с 22 по 33 стихи.
And my friend said the pastor did a marvelous job. He explained that text very well and illustrated it well so that the couple could understand it.
И мой друг сказал, что пастор очень хорошо объяснил этот текст, он замечательно его проиллюстрировал, так что эта семейная пара хорошо поняла данный текст.
In fact, he said he had never heard anybody explain that passage better than that his senior pastor had done.
И он даже сказал, что никогда не слышал более хорошего объяснения этого текста.
But then when he was finished,
но затем, когда он закончил,
he had prayer with the couple.
Он помолился с этой парой.
And then he got up and left.
И оставил их.
And the couple sat there for a few moments, just kind of staring straight ahead.
И эта семья сидела там, уставившись в одну точку, неподвижно.
So my friend decided to spend a little bit of time with them and ask them a few additional questions.
И мой друг решил провести с ними еще немного времени и задать им дополнительные вопросы.
And he said that even though his senior pastor had done a wonderful job in terms of explaining the text, he had totally missed the problem.
И он сказал, что хотя пастор замечательно объяснил библейский текст, он совершенно не понял сути проблем в этой семье.
Because he didn't want to take time to ask thorough questions that get really at heart issues and collect enough data.
Потому что он не был готов потратить больше времени на то, чтобы задавать вопросы и собрать больше информации.
That is a very common problem in counseling. We don't listen to our counselees and we don't ask the right questions.
Это очень часто встречающаяся проблема в душепечении. Мы недостаточно слушаем людей и не задаем те вопросы, которые нужно задавать.
If you are a pastor, you've been trained to preach and to teach.
Как пастырь, вы получили наверняка какое-то образование или подготовку, обучение, чтобы проповедовать и учить.
But how much training have you had at listening?
Но как много вы учились слушать?
Probably not very much.
Наверное, не так уж много.
And you have to cultivate that in your counseling.
А этому нужно учиться, это нужно культивировать в своем душепечении. Нужно внимательно выслушивать людей.
That is a very, very common problem.
Это частая распространенная проблема.
If I talk to your wife, she would probably tell me you don't listen either.
Если бы мне довелось поговорить с вашей женой, то, скорее всего, она сказала бы мне то же самое, что вы ее не слушаете.
But you need to develop the art of listening.
Нужно развивать вот это искусство слушания.
Someone has said God has given us one mouth but two ears, so we need to listen twice as much as we talk.
Некто сказал, что Бог дал нам один рот, но два уха, чтобы мы слушали в два раза больше, чем говорим.
But as pastors, we love talking.
Но мы как пасторы любим говорить.
We love explaining the word of God.
Мы любим объяснять Слово Божье.
And there will be a time for that in counseling, but you have to listen carefully first.
И для этого тоже есть место в душепопечении, однако сначала нужно слушать.
There are some counseling programs where you're put in counseling situations and they don't allow you to say anything. For the first 6 months of their training, all they do is have you listen to people.
Есть некоторые программы по библейскому консультированию, когда человеку не разрешают говорить первые 6 месяцев. Он вообще ничего не говорит и не дает никаких советов, а первые 6 месяцев его учат только слушать и наблюдать.
So you develop a good habit of listening carefully to everything people say.
Важно выработать хорошую привычку внимательно слушать и замечать все то, что говорят люди.
And let's face it, women talk differently than men do.
И будем честны, женщины говорят иначе, чем мужчины.
My wife has had to train me on what women really mean when they say things.
Моя жена объясняла мне, что женщины на самом деле имеют в виду, когда говорят то или иное.
Most men are pretty straightforward about what they say.
Большинство мужчин говорят достаточно прямо то, что они думают.
Women are not that way.
Женщины не так.
A woman in the church may be saying something to me, and I think she means one thing.
Женщина в церкви может что-то сказать мне, и я понял ее по-своему.
Later on, my wife will say to me, "Do you know what she said to you?"
И позднее моя жена спрашивает: "Ты понял, что она тебе сказала?"
I'll say, "Yes, I know what she said to me."
Я говорю: "Да, конечно, понял."
She said, "Da da 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 da."
Она сказала вот это, вот это и вот это.
And my wife will say, "No, that's not what she said."
И моя жена говорит: "Нет, она не это сказала."
She said, "Da da 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 da."
Она сказала вот это вот.
Yeah. And my problem as a man was I listened to her words, but I have, if you have to read between the lines when you're listening to a woman.
И я как мужчина воспринимаю ее слова за чистую монету, в то время как женщины говорят обычно не напрямую и нужно читать между строк.
There's extra meaning there to what she's saying.
В ее словах был еще какой-то сокрыт более глубокий смысл.
And it's important you listen carefully to what she really means, not just what she says.
Так что нужно слушать не только то, что она говорит, но и что она имеет в виду.
So my wife has helped me to listen to women.
И моя жена помогла мне научиться слушать женщин.
And because of that, that helps me to be a better counselor.
И это помогает мне более хорошо заниматься душепечением.
No, but I am saying that in order to bring the word of God to bear upon issues, you've got to know what the real problem is.
Для того чтобы понять, как лучше помочь человеку, нужно в первую очередь понять его проблему. И тогда слово мы будем лучше видеть, как Слово Божие применить к этому человеку. Можно ли психически больных отнести к одержимым злыми духами?
No, I do not believe that all psychiatric patients are demon possessed.
Нет, я не думаю, что все психиатрические больные одержимые.
I know of some very sincere Christians, and to the best of my knowledge, I believe that they are genuine believers.
Я знаю некоторых христиан, насколько я могу судить, они искренне верующие люди, истинно верующие.
And they have genuine brain problems that need treatment.
И они действительно страдают какими-то заболеваниями головного мозга, то есть настоящими болезнями, которые требуют лечения.
However, there are an awful lot of people in psychiatric wards who are unbelievers. And could it be that they are possessed by demons? Yes, I believe that it's a possibility.
Однако в психиатрических больницах есть немало пациентов, которые являются неверующими, и вполне возможно, что кто-то из них действительно одержимый.
And because demonic activity is very real and will continue to be so right to the very end of time, and we can see that even in the book of Revelation.
Поскольку бесы действительно совершают свою работу в нашем мире и будут продолжать свою активность вплоть до пришествия Иисуса Христа, мы это знаем даже из книги Откровения.
And remember that there are no demons on this earth or Satan himself that can do anything without God's permission. All of this is under the sovereignty of God.
Ну и помните, что бесы ничего не могут сделать на этой земле, и даже сам сатана не может ничего сделать на этой земле без Божьего разрешения, без его допущения. То есть все это происходит под зонтиком Божьей власти.
Yeah. And it's not our job to cast demons out of people either.
И Господь не возложил на нас задачу изгонять бесов из людей.
We don't find the apostle Paul in Acts chapter 20 passing on to the Ephesian elders demon techniques on casting demons out of people.
Мы не читаем, к примеру, в 20 главе Деяний апостолов, когда апостол Павел прощался с эфесскими пресвитерами, чтобы он передавал им какие-то рекомендации по наиболее успешному изгнанию бесов.
That was something that was reserved for Christ and the apostles to do, and delegates of the apostles.
Этой властью обладал Христос, и эта власть была дана его апостолам.
But the early church was to preach the gospel, teach the truth, and that's exactly what I do when I have someone who is, I suspect, is demon-possessed.
Ранее церковь должна была проповедовать Евангелие, именно это я делаю, если подозреваю, что человек является одержимым.
You have to give them the gospel.
Нужно донести до него Евангелие.
And confront them with their responsibility.
Нужно поставить его перед его личной ответственностью пред Богом.
And the Holy Spirit will deal with the demonic hosts.
И Дух Святой уже будет выполнять свою работу. Мы должны позволить Духу Святому разобраться с бесами.
So I don't try to cast any demons out.
Так что я не пытаюсь повелевать бесам.
I don't try to throw demons into the pit.
Я не пытаюсь их связать и ввергнуть в бездну.
Not even Michael the Archangel would even rebuke Satan.
Мы читаем в Писании, что даже Михаил Архангел не смел произнести укоризненного суда в разговоре с сатаной.
This is something that belongs to God and God alone.
Только Бог может вершить свой суд.
But it is my responsibility to deliver the gospel to the unbeliever.
Моя ответственность донести до неверующего человека Евангелие.
And then God will take care of the rest.
И Бог позаботится обо всем остальном.
But let me go back to the issue of psychiatric problems.
Но позвольте вернуться к вопросу о психических заболеваниях.
Some psychiatric problems genuinely have organic etiology or origins.
Некоторые психические заболевания имеют органическую природу.
So it's very important that a person who has psychiatric problems gets a good and thorough medical examination.
То есть вызваны заболеванием органов человеческого тела. Поэтому если человек проявляет какие-то психические симптомы, то нужно его обследовать в первую очередь.
Every one of us have chemicals in our bodies that could make us crazy.
У всех нас в организме достаточно химических веществ, чтобы мы сошли с ума.
For example, if you go without sleep for a long period of time, then eventually you'll begin to see things that are not there and imagine things that are not there.
Например, любой совершенно нормальный человек, христианин, если он не будет спать достаточно долгое время, то он начнет видеть галлюцинации.
People will think that you're crazy.
И в этот момент вы будете вести себя настолько неестественно, что все окружающие подумают, что вы сошли с ума.
Or you're on some kind of drug that makes you crazy.
Или что вы наркоман и находитесь под влиянием наркотиков.
But what has happened is your body has released certain chemicals in the brain that causes you to imagine those things because you have not had the proper sleep cycles of sleep.
Но что на самом деле происходит? Из-за того, что в организме не происходят нормальные процессы восстановления работы нашей нервной системы, головного мозга, наступает сбой, тело не может восстановиться и уже неправильно реагирует.
So there are genuine physical problems that can cause psychiatric type behavior.
Есть действительно физические заболевания, которые могут вызывать психические симптомы.
And this is where your pastoral work, if it goes hand in hand with a good doctor in your area, will be incredibly helpful to people.
Если только вы будете работать рука об руку с хорошим врачом и наладите вот такие отношения рабочие отношения с каким-нибудь хорошим врачом, то это может принести людям большую пользу.
Find a good medical doctor that you can trust in the area, and sometimes you can send your counselees that medical doctor to check out physically what's going on in that person's life.
Если вы установите хорошее сотрудничество с каким-нибудь врачом, заслуживающим доверия, то вы можете, увидев какие-то проблемы, психические проблемы у человека, заподозрив такие проблемы, направить его в первую очередь на обследование к врачу.
There's no problem that you'll ever face as a counselor that either you as a counselor or a police officer or a medical doctor can't help.
Скорее всего, в душепечении вы не повстречаетесь ни с какой проблемой, которая не могла бы быть решена одним из трех специалистов или одним из трех людей. Во-первых, вами, как душепечителем, либо врачом, либо полицейским. Как вы относитесь к свиданиям среди христиан с целью узнать друг друга, прежде чем вступить в брак? Какие есть принципы свиданий, прежде чем вступить в брак? Сделать предложение, наверное, пропустили слово, и вступить в брак.
This is a good question for me because one of my sons just recently got engaged just a couple of weeks ago.
Хороший вопрос. Один из моих сыновей пару недель назад был помолвлен.
By the way, if you want to start a good war in a church, then introduce to the church youth group the question on whether people should date, court, or practice betrothal.
Кстати, если вы хотите начать хорошую такую заварушку на грани с войной в церкви, то вы начните обсуждать среди молодежи такой вопрос, нужно ли допустить свидание или ухаживание или обручение.
At least that would be true in an American church.
По крайней мере, в американской церкви это обязательно вызовет сразу же войну.
Just introduce that topic in the youth group and automatically you'll see them divide into three different camps.
Стоит только назвать вот эту тему, и молодежь автоматически разделится на три лагеря.
And some will say that Christians should only court.
Некоторые говорят, что христиане должны только ухаживать.
Oh, would they be familiar with the idea of courting? All right. Let me explain courting for you.
Я объясню, что имеется в виду под ухаживанием.
Courting is where before a young man or young woman starts seeing each other on a regular basis, the young man has to declare his intentions to the father.
Ухаживание подразумевает, что прежде чем молодой человек и девушка начнут встречаться друг с другом, молодой человек должен до этого подойти к отцу девушки и объявить о своих намерениях.
And then they see each other in a very controlled environment, which is usually in the young woman's home with the parents present. That's the only time they see each other.
И они проводят время вместе только в узких рамках, в контролируемых обстоятельствах. Чаще всего это в доме у невесты, у девушки и в присутствии родителей.
So that would be courting, even though there are different types of courting, that generally is the idea.
А вот что подразумевается под ухаживанием. Хотя тоже есть разные подходы в рамках ухаживания, есть разные взгляды на ухаживание, но обычно вот примерно это имеется в виду.
Betrothal is another issue.
Еще один подход – это обручение.
Betrothal is basically where the parents arrange who the future mate of their son and daughter is supposed to be.
Обручение – это когда родители организуют брак вот их детей.
And there are some parts of our world and some countries where those arrangements are made right after a child is born. They already make the arrangement of who that child is going to marry once they're grown.
И в некоторых странах мира, в некоторых культурах, вот эти договоренности об обручении, они заключаются еще, когда ребенок маленький.
You know, it's happening in Russia too. Some people practice that.
Oh, really? Betrothal.
Betrothal. Well, that's very seldom.
Yeah, okay.
Некоторые люди в баптистских церквах, я знаю, это делают.
Yeah. Well, And of course, the most common form of betrothal is where parents, after their son or daughter have grown to almost adult age, then pick out the mate for their child.
Но самая обычная форма обручения – это когда дети уже вырастают, и родители находят им соответствующую пару.
And that probably is the most controlled way in order to bring a young man and a young woman together.
Наверное, это наиболее контролируемый путь вот, заключения брака.
And, of course, then dating is where a young man and young woman see each other on a regular basis until they decide to get married. And there are varying amounts of control that the parents have over that issue.
Ну и свидание – это третий подход. Это когда парень с девушкой встречаются на протяжении определенного времени, прежде чем они не решат вступить в брак. И здесь тоже есть разные границы, разные подходы, насколько это долго идет, когда, в каких обстоятельствах и так далее.
And of course, the big question is, at this particular point, which one is biblical?
И, конечно, возникает вопрос, какой же из этих подходов библейский?
And I'm going to let my translator answer that.
И на этот вопрос ответит мой переводчик.
No.
No, no.
No.
It's actually the way of a eunuch.
Yeah, being a eunuch. Yeah. Actually, the only one of those three options that are taught in the Bible is the betrothal.
Если серьезно, то единственный подход к заключению брака, который упоминается в Библии, это обручение.
But then we have a huge hermeneutical question.
Однако вслед за этим возникает огромный герменевтический вопрос.
Because the Bible reveals a lot of culture and a lot of history of Israel that it doesn't necessarily teach as a normative standard for all believers to practice.
Библия передает нам очень много исторической и культурной информации о тех временах, не обязательно подразумевая, что вот эти культурно-исторические особенности должны быть нормой во все времена.
So should we practice the betrothal that is revealed to us in Scripture.
Нужно ли нам сейчас практиковать обручение?
And that is a critical question.
Это важный вопрос.
But if we're going to answer that question in an affirmative way,
если мы ответим утвердительно,
then we've got to practice it the way Scripture practices.
А то нужно, скорее всего, последовать примерно такому же образцу, как это обозначено в Писании.
A good example of that would be David, when David fell in love with Saul's daughter, Michal.
Хорошим примером может служить Давид и его обручение с дочерью Саула, Мелхолой.
Saul demanded a betrothal payment.
Саул потребовал, чтобы была уплачена, было уплачено вена.
He wanted 100 Philistine foreskins before David could marry his daughter.
Он потребовал, чтобы Давид в качестве вена или выкупа принес 100 краеобрезаний филистимских.
Now, if we practice that today,
если мы будем практиковать это в наше время,
I had two daughters,
у меня две дочери,
they're both married now,
они сейчас уже обе замужем,
I could have asked my son-in-laws that I want them to go out and get me the foreskins of each of them 100 psychologists and psychiatrists.
Я бы мог попросить вот женихов моих дочерей, чтобы каждый из них принес мне по 100 краеобрезаний психологов и психиатров.
And that would have eliminated a lot of my problems.
Потому что это сильно облегчило бы мне жизнь.
But the answer to the question is betrothal something that is normative for all believers for all time as taught in the Bible. The answer is no.
Вопрос, является ли обручение нормативным подходом, требуемым священным писанием для всех культур и всех времен, и ответ на этот вопрос нет.
And I think that it's important for us to understand, however, that betrothal does teach us that parents need to have an active part in their children, and especially the decisions that they make in terms of a future mate.
Однако я думаю, что все те примеры обручения, которые описаны в Библии, учат нас важному принципу, что родители должны принимать активное участие в определении супруга или супруги, спутника жизни для своих детей.
So we have had many discussions, my wife and I, with our children over people that they were considering to date. And, of course, we did put certain restrictions on how late they were supposed to be out and what kind of physical contact we were supposed to have, or they were to have or not have, and where they were supposed to go.
Мы с женой очень много беседовали с нашими детьми, обговаривая, с кем они хотели бы встречаться, кого они рассматривают в качестве кандидатов для брака в будущем. И, конечно, мы устанавливали четкие критерии того, как поздно они могут вернуться домой, что позволительно, что непозволительно во время этих встреч и так далее.
And of course, we wanted to instill within each one of the children the desire to really follow God first and then seek out a mate who had that same desire.
Ну и, конечно, мы хотели бы вложить в сердце каждого своего ребенка желание искать в первую очередь Бога и искать спутника, спутницу жизни с таким критерием.
And that is exactly what our children have done.
Так наши дети и поступили.
And there was a lot of personal counseling that went on within the family during that particular, during their times of dating and who they dated, about whether or not they should continue to date those particular people and what should happen on those dates. Those were all very, very critical issues for us.
И в нашей семье было много встреч, много консультаций внутри семьи. Можно назвать это внутрисемейным душепечением по вопросам, как идут у наших детей свидания, с кем они встречаются, продолжать ли это, не продолжать и так далее.
Take your Bible just for a moment. Let's go over to 1 Thessalonians chapter 4.
Откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам 4 главу.
We'll pick up in verse 3.
С 3 стиха.
Here Paul says to the Thessalonian church, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality.
Павел говорит в 3 стихе, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда.
Sexual immorality is the way in which the world functions and has functioned from the beginning of time.
Мир всегда жил в блуде. То есть аморальность в половой сфере всегда была характерна для неверующих людей.
But it's very obvious that that is not the way in which Christians function.
Но совершенно очевидно, что христиане не могут жить так.
But then there is a very interesting verse in verse 4.
А дальше мы находим очень интересное примечание в 4 стихе.
And a lot of this depends upon how you understand this verse.
Много зависит от истолкования этого стиха.
That each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor.
Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести.
Now, I'm not sure exactly how the Russian Bible translates possess his own vessel. Is that exactly that way? All right, and that's a very common way in which to translate it.
Как в русском синодальном переведено, умел соблюдать свой сосуд, это очень часто встречающийся перевод. Многие переводят именно так.
But those of you who have studied Greek may already understand this, that that particular word for possess is a very unique word.
Но если вы изучали греческий, многие из вас уже изучали, вы знаете, что слово, которое здесь встречается и переведено здесь как «соблюдать», достаточно необычное.
In fact, to translate it possess is a very remote meaning. It's not the common meaning of the word.
Это слово не переводится чаще всего как «владеть».
The most common meaning of that word is the idea of going out and acquiring something, much the same way that you would go out and purchase something at a store.
Наиболее обычное значение этого слова, с которым оно чаще всего встречается, это «приобретать», как, например, мы приобретаем или покупаем что-то в магазине.
So if this verse is referring to your own physical body, why would you go be going out to be acquiring your own body? That makes no sense.
Если здесь речь идет о собственном теле, то зачем говорилось бы, что нужно приобретать свое собственное тело?
So this brings us to the second word, and the second word there is vessel.
Второе слово – это сосуд.
The question is, what does vessel mean? Vessel could mean a person's own physical body.
Вопрос в том, что это означает. Слово «сосуд» может означать собственное тело человека.
But vessel can also mean, as we see in 1 Peter chapter 3 and verse 6, it could mean a wife.
Но, как мы, например, можем увидеть из 1 Петра 3 главы 6 стиха, слово «сосуд» может означать «жена».
Now, my best understanding of this particular verse is that it is referring to a wife.
И я понимаю этот стих так, что здесь речь идет о жене.
So the idea is that each of you know how to acquire his own wife in sanctification and honor.
И в результате возникает такой смысл, чтобы каждый из вас знал, как приобрести свою жену в святости и чести.
If that is the case, then this is probably the clearest instruction that we have in regards to Christians coming together to get married and what should happen.
Если этот вариант перевода правильный, то у нас возникает, пожалуй, наиболее ясный текст, который говорит о том, как христиане должны вступать в брак, какой должна быть их жизнь до брака.
So we, my wife and I, have always encouraged our children to associate themselves with or to date other young ladies or men who encourage their walk of sanctification, and they encourage the persons they're dating their walk in sanctification. That's the primary core of their relationship.
И мы всегда своим детям говорили, и наши, мы знаем друзей, которые тоже, точно так же наставляли своих детей, что они должны встречаться с теми людьми, которые ведут их к большей святости. И вот святость и чистота должны быть в самом центре их отношений.
This has happened so much that with my son and his fiance, her name is Julianne, they will sit forever while he sits there and translates Hebrew and Greek, and they will talk about the Bible for hours.
Например, когда мой сын встречался со своей невестой, ее зовут Джулиан, они могли часами сидеть рядом, и он читал из Библии, переводил с еврейского, с греческого, и они рассуждали об этом, и это действительно длилось часами.
So as he translates it, she takes notes and asks lots of questions about the meaning of the text.
Он переводит с еврейского или с греческого, она делает пометки в своей Библии и задает массу вопросов о том, что означает, о смысловых нюансах библейского текста.
And that's the way they spend the majority of their time together.
Именно так проходила большая часть их времени вместе.
So does that relationship bring about sanctification in both that young man and that young woman's life?
Произведут ли такие отношения освящение в жизни этого молодого человека, этой девушки?
And does that relationship, is it an honorable relationship as well?
Будет ли это отношением в чести?
Look at verse 5.
Посмотрите на пятый стих.
Not in lustful passion like the Gentiles who do not know God.
А не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога.
Because the way in which the people in the world choose a mate is that they look for someone who they believe is the most sexually attractive for them.
Потому что как неверующие люди избирают себе спутника или спутницу жизни, они смотрят, кто наиболее привлекательный в сексуальном отношении.
That's the way the ungodly choose a mate.
Так нечестивые люди избирают себе спутников.
Christians choose a mate on the basis of sanctification and honor.
Христиане избирают спутников на основании освящения и чести.
And then verse 6 says, and that no one transgress and defraud his brother in the manner, because the Lord is the avenger of all things, just as we are also told you before and solemnly warn you.
И шестой стих говорит, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали.
Now in context, the brother is the young lady's father.
В контексте отношений между молодыми людьми и девушками под братом здесь может подразумеваться отец невесты.
So when a young man dates a young lady purely on the basis of sexual attraction, he is defrauding her father because he's really dating her for his own sexual satisfaction, not because he wants to be genuinely the future mate of that man's daughter.
Если молодой человек встречается с девушкой, потому что она наиболее привлекательна в сексуальном отношении, и это главный его мотив, то он поступает с ее отцом противозаконно и корыстолюбиво, потому что он не ценит ее душу, не ценит ее как личность.
So I believe that a Christian can choose any one of the three ways in which to bring a young man and young woman together.
Я думаю, что христиане могут последовать одному из этих трех подходов.
There is Christian liberty in this.
В этом есть христианская свобода.
So if you choose to allow your daughter or your son to date, that's fine.
Если вы позволите своему сыну или дочери ходить на свидания, хорошо.
If you practice courting, that's fine.
Если вы практикуете ухаживание, это хорошо.
If you practice betrothal, that's fine.
Если вы практикуете обручение, это тоже хорошо.
It's just that you must do it honorably and in sanctification.
Но в любом случае эти отношения должны быть в чести и должны вести к освящению.
So that their relationship honors the Lord and brings about greater holiness, not less holiness. It's not based upon sexual lust.
Чтобы отношения парня и девушки вели к большему освящению, а не к меньшему, если они будут основаны на сексуальной похоти.
Now we're not saying here that the Bible's teaching you need to go out there and marry someone you're not sexually attracted to.
Нет, мы не утверждаем, что нужно найти первого встречного человека, которому нет никакого влечения, который не является привлекательным в сексуальном отношении.
No, that's not what we're saying. We're saying that the Bible's teaching that the primary relationship is not one of sexual attraction. The primary relationship is one of sanctification and honor.
Нет, мы этого не утверждаем. Мы говорим, что это не должно быть главным мотивом, а главный мотив — это освящение и честь.
Okay. Are we out of time?
Братья, у нас истекло время.